Утром под прикрытием легкого парка, дымящегося над рекой, отпускники выплыли на концы с предчувствием удачи. И сняли трех стерлядей. Засеклись какие-то дуры. Посчитав, что начался ход ангарской стерляди, они решили отметить первую дачу ухой с дымком и коньячком, утаенным от алчных чушинских самоедов. Когда я читаю либо слышу об ухе с дымком, меня непременно посещает одно и то же не очень радостное воспоминание, как одноглазый мой дед Павел лупил меня палкой за уху, пахнущую дымом, потому что дымом она может пахнуть только по причине разгильдяйства. Из-за сырых и гнилых дров, да еще когда котел в ненагоревший костер подвесишь или зеворотный повар не закроет варево крышкой. И уголь бросает в котел вовсе не для вкуса. Опять же, по нужде. Березовый уголек вбирает в себя из пересоленного варева соль. Очень маленькая, но вбирает. Однако бог с ней, с кухней, ее секретами. Уху во всех землях и краях варят со своей выдумкой. А где и с фокусами. Хотя и мудрить-то вроде не над чем и незачем. А отпускники не варили уху, священно действовали. Ознобно дрожа от предчувствия редкостной еды, один из приезжих рыбаков потрошил стерлядь, другой навешивал круглый наподобие военной каски котел на таганок, в котором белела картошка и луковки, да сиротливо плавал лавровый лист и черный перец горошком. Непременно горошком, от молотого, по их разумению, не тот вкус. Двое рыбаков настраивали под яром коптилку, для начала в порядке опыта зарядив ее чебоками, чтобы после, когда хлынет стерлядь, не терять времени. Сварив уху, отпускники бережно водрузили котел на плоский камень, расположились в братский круг, сдвинули чаши. «За Асидха!» — возгласил шеф. И хряпнул благородный напиток не звездочками, арабскими закорючками, будто золотистыми осами облепленный. Не успел шеф занюхать напиток и благоговея, черпнуть ушицы ложкой, как увидел летящую по реке дюральку. «Вот ведь охламоны!» Шлепнул себя шеф по голой ляжке, пришибив попутно слепня. «Вот козлы! Выпивку чуют, будто слепник гость!» И, бросая битого слепня в огонь, велел спрятать бутылку. Лодка не минула их, ткнулась точно против стана. К костру, разламывая хрустящие ноги, приблизился незнакомый чернявый мужик с неулыбчивым костлявым лицом и командирской кожаной сумкой на боку. «Харюзятник, комаров идет кормить на речку», — по сумке заключили отпускники. «Здравия желаю», — сказал приезжий и стрельнул приметливым глазом в котел. Усевшись на камень, он перебросил сумку на живот, добавил: «Приятно кушать». «Спасибо», — сдержанно отозвались рыбаки. Приглашать незнакомца к столу не стали. Хватит с них. Потравили выпивки и харчей самоедом. Потирая ладонью поясницу, незнакомец оглядел, где и как попало разбросанное имущество, чуть задержал взгляд на новой лодке, на вихре и поинтересовался бесцветным, как бы даже больным голосом: «Это ваши концы висят под наплавами?» Переглянувшись между собой, отпускники насторожились. Но шеф развеял в прах настороженность решительным и едким ответом. «Они вашим мешают, да?» Незнакомец не отозвался. Он выскреб из огня уголек, заложил его в изожженную трубку и, забыв уголек там для вкуса, догадались горожане, тем же бесцветным, несколько даже удрученным голосом молвил: Думаете, без вас здесь рвачей не достает? Ну, ты, это, подбирай выражение. Люди из самого краевого центра, видать, образованные, покачал головой незнакомец. И сразу ты. Небось, в городе блюдете себя. Здесь, значит, все можно. Красть, грубить, распоясываться. Тайга, темь, начальства нету. Зубостав скривил презрительно губы, обращаясь к своей бригаде. Видали? И здесь воспитывают. И сурово спросил. Ты сколько сегодня выжгал охламон? У незнакомца дернулся рот, беспомощные горько задрожали веки, но губы тут же сжались, резче означив отвесно стекающие к подбородку складки. Худая рука крепче стиснула трубку. «Щенок!» — сказал он тихо. «Где ты служишь? Кем руководишь, не знаю и знать не хочу. Но слюни следовало бы тебе утереть, прежде чем допускать до руководящего-то дела». И вдруг решительно по-чапаевски взмахнул рукой, будто сгребая всю компанию с берега. «А ну вон к чертовой матери с реки, чтобы ни духу, ни вони вашей здесь через час не было!» И уехал. За мыс Опарихи с лодкой зашел. «Но, бгадцы!» — опомнившись, развел руками шеф. «Уж какого нагоду в зубопротезном кресле не перевидал, но с такой поганой пастью! Дать ему надо было, чтобы на лекарство всю жизнь работал. По виду он и так на уколах живет. Наркоман? Ладно, если наркоман. Что как рыбинспектор? Егунда. Инспектора здешнего я знаю. Семен, инвалид войны, миговой мужик. Значит, снова самоед. Ну, мы ему...» Незнакомец вернулся точно через час. На берегу все как было, так и есть. Барахло повсюду, сытая пьяная артель в тенечке спала, и слепни ее доедали. Распинав шефа, незнакомец сказал. «Вам чего говорено было?» Зубостав на него пялился, ничего со сна не понимая. Наконец продрал глаза, возмутился. «Опять ты? Ну, знаешь, всякому терпенью. Сейчас я ребят подыму, мы тебе устгоем. На, нюхай!» К заспанным глазам Зубостава поднесли удостоверение, костром и рыбой пахнущее. Поморщился Зубостав. «Да чего все тут одинаково пахнет?» И два раза прочел, не понимая со сна, что читает. «Рыбинспекция. Черемисин. Рыбинспекция. Черемисин. Внял?» Шеф засуетился, отыскивая по карманам курева. Правы были ребята. Смываться следовало, пока дядя добрый. «Будите своих соратников. Подымите из воды концы. Я тем временем картинку вам на память нарисую», — объяснил Черемисин. «Не понимаете человеческих-то слов, сопляки. Себя только уважаете. Так я вас еще и законы уважать научу». Зубостав заюлил, пробовал извиняться, коньячку предлагал, намекал, что если надобность в больнице есть или в лекарствах, всегда пожалуйста. Черемисин, у которого посинели губы, сердце, видать, сдает, брезгливо и горько скривился. Фамилия, нацелившись в книгу актов, дешевой шариковой ручкой сверкнул он цыганскими глазами. Шефу сделалось одиноко. Запрыгала мыслишка придумать фамилию. Но Черемисин тертый-притертый тип. Угадал это нехитрое намерение. «Соврете, под землей сыщу». Скоро все было закончено. Картинка в трех экземплярах нарисовано, один самый мутный экземпляр, и стерлась копирка у рыбинспектора, много работы, был обменен на 225 рублей штрафа. На всю катушку выдал Черемисин. По 50 рублей за каждый самолов, по 25 за каждую стерляжью голову, да еще и наставление вдобавку бесплатное. Чтоб не тыкались, чтоб помнили. Земля наша едина и неделима. И человек в любом месте, даже в самой темной тайге, должен быть человеком. И въедливо по слогам повторил, подняв кривой от трубки рыжий палец. Человеком! Стоя по команде смирно, отпускники безропотно внимали речи рыбинспектора Черемисина. «У нас денег нету», — пролепетал один из рыбаков, бережно держа в руках картинку. «Рыбой надеялись прожить». «Лодку, мотор продадите», — подсказал Черемисин. «На штраф, на похмелье хватит, да и на дорогу еще останется». «Так и сделали отпускники». Мотор продали, лодку продали, пили с горя на дебаркадере. И пели, но уже не «Я люблю тебя, жизнь», все больше древнее, народное. Пили, пили, пели, пели. Сцепились ругаться, разодрались, выбросили шефа зубостава с дебаркадера в Енисей. Он был пьяный и утонул бы, да на его счастье в ту тихую вечернюю пору катались по реке приезжая студентка в оранжевом свитере с местным кавалером, крашенным под старинный медный чайник. Доморощенный чушинский Битлз, чего-то блаживший на английско-венкийском наречии, отложил гитару, поймал за шкирку шефа и подтянул его на лодке к суше. Дальше шеф полз уже сам, клацая золотыми зубами, завывая. Горло его изрыгало мутную воду. Чушинские браконьеришки, праздно расположившиеся на берегу с выпивкой, новый рыбинспектор держал их на приколе, наблюдая, как корежит приезжего человека болезнь, сочувственно рассуждали. «С постного-то хеку да сразу на ангарскую стерлят, как обрюха выдержит! Гай-ю-ю-гав! Я б забыл эту, скорее грустную, чем веселую историю, поведанную мне бывшим фронтовиком Черемисиным. Но от дурашливой пакости до мерзкой жестокости шаг, в общем-то, меньше Воробьиного. И я продолжу рассказ о том, как пакость и забава может перерасти в немилосердное избиение природы. За несколько дней до отъезда в Сибирь по вызову брата я прочел в центральной газете статью о том, как два школьника изловили в ботаническом саду Московского университета нарядного жирного селезня и свернули ему голову. Уже будучи в Чуше, еще раз удосужился слышать о том несчастном селезне по радио. Шел радиосуд над злоумышленниками. В присутствии знатных людей, артистов, ученых и, конечно, родителей, их секли словесно. Вспомянуто было и не раз, как потерявший облик московский Кирюха увел из зоопарка доверчивого лебедя и употребил его на закуску. Из парнишек, учинивших злодейство, едва ли который наложил на себя руки. Они нынче не очень-то боятся радио и всякого там общественного суда. Скорее всего, буркнули «Не буду, бо!» И... Но вполне допуская мысль, что родители, которые посовестливее, послабже духом, могли и занемочь, шутка ли, срамят на всю страну. Общественность Москвы дружно поднялась за селезня. Всколыхнулись пенсионеры. Не противник я воспитывания людей с помощью газет, радио и других могучих средств пропаганды. Но после того, как нагляделся на браконьеров в Сибири, оплакивание селезня, мне кажется, барственно-раздражительной и пустой болтовней.